нас сегодня в гостях будет очень интересный человек. Особенно он интересен для меня, потому что у нас с ним многолетняя дружба. Мы знакомы со Стасом примерно с 97-98 года, и мы наблюдали то, как меняется наше отношение к работе, к окружению и ко всему остальному. И мы меняли наши переходы из сферы деятельности одной в сферу деятельности другую. Вот. И сегодня он вместе с нами в роли спикера, в роли бизнес-тренера, в роли человека, который учит других людей говорить.
В роли наставника.
В роли наставника. У нас сегодня в гостях будет Станислав Зубов, бизнес-тренер.
Его приятно, во-вторых, послушать. Во-первых, он хорош просто сам по себе. А в-третьих, он там столько всего рассказывает. Я во время подкаста много чего записал. Мы вот сейчас специально вам тизерим, чтобы вы сейчас пошли, например, на прогулочку.
Мы взяли блокнот. Во-первых, нужно взять блокнот.
Нужно чем-то заняться.
Да, согласна.
Начать там, я не знаю, разобрать посудомойку, ходить в магазин, воткнуть в это время в ушки Станислава и нас.
Да.
И накрутить на ус для того, чтобы потом записать самим подкаст.
Ну, короче, есть что крутить на ус. Да,
вообще
сегодня разговор будет очень интересный. Мы рекомендуем. Да, Даша?
Да.
Это подкаст «Вам не понравится».
Мы задумали подкаст для того, чтобы разговаривать с людьми на разные темы, которые нас волнуют в том числе. И вот не так давно, в очередной раз, когда мы писали тему подкаста, у нас вдруг полезли слова «паразиты», и мы вообще поняли, что мы мало уделяем внимания нашей речи. А ты сразу пришел мне в голову как человек, который много внимания уделяет речи. А почему? А потому что ты нам расскажешь про свою сферу деятельности, и всем остальным тоже сразу станет понятно.
Супер, да. Всем привет, меня зовут Станислав Зубов, я эксперт компании Business Speech по публичным выступлениям. Занимаюсь я тем, что обучаю сотрудников, руководителей компании разным форматам публичной речи. Сам я этим занимаюсь уже, получается, больше 20 лет, потому что мой первый эфир на радио состоялся, страшно сказать, в 2000 году. И вот я с тех пор работал на радио, на телевидении вел утреннее шоу, вел маркетинговые мероприятия для разных крупных брендов, и последние уже 5 с лишним лет занимаюсь обучением. Это если совсем коротко.
Слушай, а знаешь, нас еще очень часто интересует вопрос перехода из одной сферы в другую. Ты упомянул, что ты вел маркетинговые мероприятия и работал на радио. А как ты ушел в бизнес-тренерство?
Ну, слушай, сейчас вообще, конечно, бизнес-тренерство – это такой ругательный термин, поэтому стараемся в профессиональном сообществе как можно меньше его употреблять, потому что, к сожалению, у людей сформировалась такая очень негативная картина того, что это такое. Красиво вам рассказать. Была однажды история, когда мы готовили мероприятие для одного автомобильного бренда, и было необходимо на этом мероприятии выступить непосредственно директору филиала. И он очень переживал. Попросил его подготовить, попросил дать какие-то...
Как теперь он переживает каждый раз перед подкастом, тоже просит его подготовить.
Ну да, вот попросил дать рекомендации, что и было проделано. У него все получилось хорошо, я потом подумал, о, за это же можно еще и деньги брать, да еще и немалые. Ну и, в общем, решил попробовать себя на этой ниве, тем более, что я же учился на преподавателя английского языка. Правда, к сожалению, преподавателем я так и не стал, потому что ушел работать на радио, а тут такая прекрасная возможность. Но надо было быть вообще идиотом, чтобы ей не воспользоваться.
Я полностью согласна.
И в итоге, получается, ты вот 5 лет уже преподаешь публичные выступления всяким разным...
Абсолютно. Как говорит Александр Невский, известный культурист и кинематографист, абсолютно.
Что он говорит? Давай.
Абсолютно, да, именно так. К сожалению, у нас не видео подкаст, а аудио, и никто из вас не видел глаза Игоря, когда Стас сказал про 20 лет на этой ниве. У Игоря округлились глаза, и ты такой, господи,
сколько?
20 лет!
Как много, Стас!
Да, это правда.
Как много? Один вопрос.
Да.
Зачем? Подожди, когда ты будешь ходить на пенсию, мне кажется, это вообще просто потеря будет для индустрии, получается.
Ну,
еще
да.
Через 25
еще через,
лет.
Почему через 25? Мне кажется, Стас будет еще лет 40 преподавать публичные выступления и учить молодых салаг тому, что не надо говорить, вот, чилить, фиксить и так далее, а нужно, говорить, отдыхать и исправлять ошибки.
Оля, я бы с тобой поспорил, иногда надо и чилить, и фиксить, и флексить, но вопрос только, где ты чилишь и с кем ты флексишь? Главное, краши не стенить постоянно, потому что...
Ой, ну все! Да, спасибо большое, Стас, за это прям спасибо.
Даш, а ты что хотел спросить?
Да, я на самом деле хотела спросить, а что входит в понятие публичное выступление? Вот у меня закралась мысль, а входит ли диалог с директором на совещании с большим количеством людей публичным выступлением?
Или там от остальных людей, короче.
Да, Даш, спасибо за вопрос. Это вообще вопрос философский, потому что его, кстати, нам задают довольно часто, но под нами я подразумеваю себя и своих коллег. От какого количества людей считать публичное выступление? Ну вот, логически полагая, от двух. Но, в принципе, даже если вы один в комнате и снимаете сторис для своего, прости господи, Инстаграма или там для ТикТока видео, это же потом смотрит публика, и это тоже можно назвать публичным выступлением. Поэтому вот если это тет-а-тет с директором, это скорее можно отнести условно к какой-то деловой коммуникации, особенно если вы не про рыбалку с ним разговариваете, не про то, как прошли выходные, а про то, какой новый проект вы запускаете или там, какие у вас перспективы дальнейшего развития и так далее. Ну, вообще, если хотя бы два человека в комнате, все, по умолчанию можно считать, что это публичное выступление.
Однако, публично выступаю перед Олей?
Да.
Да, получается. Да.
Блин, надо не упасть в грязь лицом. Подожди, да. Стас, скажи, пожалуйста, вообще изначально я подозревал, что я вот сейчас приду на подкаст, и Станислав будет мне исправлять мои речевые ошибки. Ты можешь в течение подкаста как бы указывать мне на них? Ну, я приду как подопытный, знаешь, я у нас, у меня хуже всего, у меня больше всех проблем здесь из троих, мне кажется. Сильно ли заметно, когда человек, у него не супер идеальная речь, какие-то там небольшие неточности, небольшие, возможно, фонетические ошибки, например, многие люди допускают очень часто. И вообще, как это исправляется, как бы ты рекомендовал жить с этим?
Хорошо, я ответ свой разобью на две части. Первая часть, самая страшная ошибка, которую допускает человек, это когда он сам не знает, что он хочет сказать. Это раз. Второе, что касается разнообразных особенностей дикции, произношения, особенностей тона голоса, особенностей того, как вы этот звук извлекаете, здесь, конечно, можно поработать. Плохая новость заключается в том, что вся работа с речью – это довольно долгий и нудный процесс. Ну, то есть, если многие думают, что можно взять, заказать одну консультацию или сходить на одно занятие, и тут же, как по мановению волшебной палочки, так вжух, и все, значит, речь полилась, все идеально, все прекрасно. Такого не бывает. Вот именно работа с речью как, не как с содержанием, а как с неким инструментом передачи смысла, как с инструментом звукоизвлечения. Здесь, конечно, долгая, нудная работа, распевки, разминки, скороговорки, использование разных предметов для того, чтобы улучшить дикцию. Ну вот Демосфен греческий, известный персонаж, например, камни себе в рот клал для того, чтобы, ну, по легенде, для того, чтобы улучшить...
Я кальмары сейчас в рот кладу, чтобы тренироваться прямо во время подкаста.
Я думаю, что если у Демосфена под рукой были бы кальмары, он бы тоже обошел. Но за неимением лучшего и присытившись оливами и плодами этого чудесного дерева, вот он использовал камни, ему как-то помогало. Но хорошая новость для всех слушателей этого подкаста. Сейчас можно, в принципе, обойтись и без камней. Достаточно обыкновенную ручку взять, карандаш или пробку от бутылки вина, зажать ее.
Это мое любимое. Сначала выпить вина, потом пробку, и ты упражняться. Нормально.
Да, а абсолютно.
А пробку-то вставлять?
Рот.
Слав, пожалуйста, расскажи, что тебе сделать с пробкой. Я услышу, и ты задашь свой вопрос. Он не договорил. Слушатели, понимаешь, слушатели, они замерли в ожидании просто.
Давай. Ага. Мы говорим о той самой пробке, которая извлекается из бутылки вина или из бутылки шампанского и в основном выбрасывается за ненадобностью. Тем более, что сейчас есть прекрасное приспособление, которое позволяет эту пробку заменить, чтобы вино не выдохлось. Но у этой пробки есть, оказывается, прекрасное назначение. Ее, как я уже пытался ранее сказать, зажимают зубами и пытаются проговаривать какой-нибудь текст. Это может быть художественный текст, который вы читаете с листа, это может быть скороговорка, это может быть просто какой-то полет фантазии, импровизация. Здесь принцип такой. Мы даем на челюсть и вообще на весь речевой аппарат на артикуляционный аппарат дополнительную нагрузку. И когда мы убираем эту пробку, челюсти легче работать, и звук извлекается гораздо лучше. Потому что звук, по сути, что такое звук нашего голоса? Это озвученный выдох, плюсом мы этот выдох оформляем как раз всем речевым аппаратом. Нёбом, губами, зубами, языком, челюстью, особенно нижняя активно работает. И очень часто бывает такое, что у людей, ну, скажем, недостаточно разработана вот эта часть тела. И из-за этого звук бывает зажатым, неприятным, каким-то таким очень глухим и абсолютно не производит какого-то впечатления на собеседника.
Прошу прощения, Стас, это когда прихожу домой, да, у меня там дети намусорили, уроки не сделали, я вместо того, чтобы сразу орать с порога, сначала пробку в рот вставляешь, и потом ходишь по квартире, а что же вы ничего не сделали, что ж вы тут не прибрали?
Можно и так, это хорошая терапевтическая практика, мне кажется, абсолютно.
Станислав, раз мы на теме пробки во рту и какого-то недостаточно приятного для собеседника звука, издаваемого мной, например, или кем-то еще. Угу. У меня проблемы по жизни. Много всяких разных, но вот одна из проблем. Это меня иногда очень раздражают люди, которые мямлят.
Да.
А еще есть люди, которые... Давай, ладно, есть люди, которые просто мямлят. У меня есть пара человек в ближайшем окружении, так сказать, которые бормочат что-то периодически. Да. Которые бормочат и сбиваются, хихикают, и бормочат, и сбиваются, и хихикают.
Так это ж ты.
Подожди, есть еще третий тип людей. Это те, которые говорят слова-паразиты постоянно.
Да.
И это тоже дико бесит.
Да, это правда. А знаете, почему это дико бесит?
Почему?
Это дико бесит, потому что эти слова не несут абсолютно никакой смысловой нагрузки. Но вообще самое страшное... Проблема, связанная со словами-паразитами, заключается в том, что они из-за того, что слишком часто встречаются, обращают на себя практически все внимание. И если у человека много слов-паразитов в речи, то фактически единственное, что вы запоминаете после коммуникации с таким человеком, это как раз вот их, вот эти чудесные слова. Так вот, это самое слово-паразит всей творческой тусовки города-героя Москвы – это слово типа. Я недавно...
Мы продолжаем. Но Оля меня очень сильно так опустила, что я бубню. Слова про... Все такие, типа, все... Вот, только что типа сказал. Все такие, все нормально. Я перечисляю просто характеристики людей, которые мне не нравятся. Оля такая, это ты. Видишь, сбиваешься. И вообще,
ребята,
приятная личность. Так вот, слово типа мы убрали. Я, кстати, у меня был опыт, когда, знаешь, ты ходишь, просто живешь, никого не трогаешь, и потом понимаешь, что ты очень много раз повторяешь одно и то же слово, либо одну и ту же фразу. Она тебе кажется прикольной, и ты такой... Какая там у тебя фраза даже была в предыдущем подкасте?
8? Вот это все.
Вот это все, там вот, знаешь, и вот это все, и вот это все. Ходишь, повторяешь. Потом как-то, когда ты на этом концентрируешься, то есть ты усилия прям применяешь к себе, такой, я не буду говорить эту фразу, буду ее всегда заменять. И через какое-то время это проходит.
Абсолютно верно.
Подходит ли это как лечение слов паразитов? Либо у тебя есть что-то более эффективное?
Может, и простое.
Может, куда-то надо
укол
засунуть?
Я могу рассказать три способа. Значит, первый способ называется помощь друга. Вы просите кого-то из ваших родных, близких, знакомых, коллег по работе обращать внимание на то, что вы произносите то или иное слово. Причем желательно, чтобы он делал этот человек как-то это громко, в ладоши хлопал или щелкал пальцами, или производил...
И бил вас.
Бить нельзя людей, это уже административка.
Хлопал по плечу, например. Это хорошо подходит, когда вы, ну, допустим, репетируете презентацию, питч какой-то репетируете, или что-то, связанное с представлением своих идей в контексте бизнеса. Конечно, вас это дико бесить начинает, когда вы говорите, а во время вашей речи неожиданно там щелкает, хлопает, другие звуки издает, и поэтому вы начинаете пытаться избежать этой ситуации и начинаете говорить чуть более медленно, но в то же самое время начинаете меньше произносить слов паразитов, вот этих всех типа и прочих конструкций. Это первый способ. Второй способ чуть-чуть посложнее, чуть-чуть более действенный. Он называется «забабки». Значит, теперь каждое типа стоит вам ровно 100 рублей. Я думаю, что где-то за 10 рублей за неделю можно избавиться от слова «типа» навсегда. Ну, принцип такой, что на такую ерунду просто жалко тратить деньги, которые можно на винишко потратить или на какой-нибудь другой способ культурного проведения досуга.
Не то слово, да.
Угу. Ну и, наконец, третий для мазохистов. Это вот для тех, кому ничего не помогает. Вы должны внимательно следить за своей речью и наказывать себя за каждое слово паразита. Резиночку от денег, которую вы уже отдали за вот этот вот коучинг.
И не помогло, да? То есть ты, знаешь, выплатил себе бабки и не помогло. И теперь, значит, к мазохистам приходим.
И бить себя прямо по ладошке, оттягивая вот эту резиночку от денег за каждое слово типа, которое вы... Здесь очень важен самоконтроль. Да, этот метод, который точно не всем подходит, но после такого либо вы начнете посещать закрытые БДСМ-клубы, либо вы избавитесь от слова паразит.
Это нормально, да?
А там кляп тебе дадут просто.
А там уже объяснят, что для пробки... Да, да, там объясняют, что для пробки есть много применений. Так что люблю. Интересно.
Хорошо. Мы избавились, допустим, от слов паразитов. Как избавить человека от бубнения? Вот знаешь, когда что-то человек говорит, вот он вроде что-то говорит, но слышно только одно слово и там из пяти. Он либо говорит очень быстро, либо как-то...
Ну, типа, проглатывая окончание,
да, как что-то. Будто бы одно длинное слово просто предложение бывает. Вот да. Понятно я описал проблему?
Да, абсолютно, эта проблема довольно частая. Здесь два решения. Первое решение – это то, что я в самом начале говорил, упражнение на развитие артикуляции, на развитие дикции. Потому что как только у нас перестает поджиматься челюсть, как только мы начинаем правильно пускать звук, когда он... не вверх куда-нибудь, в нос идет, вот некоторые так разговаривают, вот таким вот образом, противно, направляя воздух вверх. А когда он прямо через рот, он летит в собеседника, этот воздух и эти слова, и голос становится более громким, более объемным, более интересным, и его легче улавливать. И, естественно, есть еще один способ, он скорее такой про целеполагание, потому что на самом деле у нас всегда есть какая-то цель того, что мы говорим, так называемая речевая цель. Я могу произносимым мною текстом, произносимыми мною словами добиваться какой-то цели. Ну, допустим, объяснить. Тогда я буду говорить размеренно, спокойно, акцентируя внимание на самых важных вещах. Или удивить. Тогда я добавлю интриги в голос, у меня будут паузы, я буду какие-то такие интонации интересные использовать. Или напугать. Тогда я буду либо грозно говорить, либо наоборот, вот очень точно расставлять акценты для того, чтобы человек понял, что это большая проблема. Или, может быть, соблазнить, и тогда сразу же у меня появятся какие-то такие игривые интонации.
Слава, подожди, ты меня соблазнишь, подожди секунду. Ты меня уже предыдущим почти соблазнил. Не торопись, пожалуйста.
Да. Все, выдохни, дыши.
Подожди, да. Хорошо. Хорошо. Мы поняли. Так, вот мы... исправили, допустим, слова паразиты, исправили бубнение частично. И теперь приходим к моему любимому. Но вот у меня, например, проблема. Я много очень общаюсь по работе на английском, и мне достаточно сложно потом общаться на русском без употребления английских слов, потому что ты забываешь русский эквивалент через какое-то время.
Да.
Мой вопрос содержал ответ уже?
Что делать?
Подожди, у тебя не прозвучало вопроса как такового. Тебя
что мне делать?
Это проблема с
выдержанием? Да, я вот там могу... Мне, когда пишу быстро, например, сообщение, мне легче написать там «У меня консерн» или там...
«У меня консерн»? А по длине одно и то же.
Тогда, или там, тебе легче подобрать английское слово, короче, становится через какое-то время, когда ты просто много пишешь и разговариваешь по-английски. Как не выглядеть выпендрежником со стороны, знаешь, вот люди, которые ходят...
Как не выглядеть идиотом при этом, да?
Хорошо. Как не выглядеть идиотом при этом,
да? Ладно, или выпендрежником.
Ну, потому что есть люди, которые ходят, как будто бы джалят прямо из себя, да. А ты просто, может быть... Недостаточно много читаешь просто по-русски.
Самое простое решение этой проблемы – это действительно потреблять русскоязычный контент. Каким образом? Ну, я вообще всем рекомендую как можно больше при любой возможности читать разнообразную литературу. И научно-популярную литературу, и художественную литературу. Желательно как раз вот на русском языке, особенно если есть проблема замены постоянных слов русских на аналогичные, более емкие английские версии тех или иных объектов, субъектов и так далее.
Но ведь вещь бывает. Смотри, английское слово, оно одно, да? А заменить его русской фразой, это же целая фраза, еще иногда есть предаточное предложение.
Думать надо.
Это да, проблема, конечно.
Абсолютно верно. Коллеги, ну здесь что самое главное? Самое главное – понимать одну простую вещь. Кто твоя аудитория? Если твоя аудитория нормально понимает и легко воспринимает все эти референсы в атаче и прочие консерны, митапы, стендапы и так далее, отлично, пользуйтесь на здоровье. Русский язык, он как губка впитывает все. Как говорится, сторис все стерпят. И русский язык похож тоже. Более того, коллеги, вы будете выглядеть выпендрежником в глазах аудитории, которая сама так не общается. А если аудитория сама общается на другом языке, то вы должны четко себе представлять, что вы от этой аудитории хотите. И если вы что-то от нее хотите, вы должны создать для этого условия. А как для этого создать условия? Ну, например, говорить на понятном русском литературном языке, даже страдая от того, что приходится вместо одной емкой английской фразы использовать целую громоздкую, какую-то сложную русскоязычную конструкцию. Но здесь единственный универсальный ответ – это, во-первых, читать, повторюсь, литературу, во-вторых, все-таки, если вы используете какое-то слово регулярно, но у вас есть ощущение того, что люди не знают, что это, вы должны четко представлять себе русскоязычный аналог. Я, кстати, пользуюсь вот каким методом. Для того, чтобы людям было удобнее меня воспринимать, я же могу использовать тоже какие-то там фразы с научной терминологией либо с английской терминологией. Я всегда добавляю, как вам хорошо известно, это обозначает вот то-то.
А, ты манипулятор.
Нет, не манипулятор. Я просто не ставлю свою аудиторию в глупое положение. Потому что если я выхожу и говорю, так, коллеги, после сегодняшнего митапа у нас произошел факап, поэтому референсы я пришлю в атаче, у нас ASAP, ну и так далее. И все сидят и, ну, вроде как не понимают, чего я от них вообще хочу, что я им такое сказал только что. Я рэп прочитал или что это вообще произошло? Я должен какую-то смысловую вот эту вот нагрузку дать на понятном аудитории языке. Поэтому говорю, коллеги, ну, как перевожу на наш с вами понятный русский язык, у нас пригорает, поэтому давайте-ка мы с вами возьмем и навалимся на эту проблему дружно, потому что по итогам совещания у нас явно есть над чем поработать. И здесь все становится прекрасно. Я вроде бы как и показал свои знания английских терминов, а в то же самое время не заставил аудиторию чувствовать себя идиотами. Аудитория этого не прощает. Аудитория любит быть умненькими, поэтому, отвечая на ваш вопрос, дайте людям эту возможность. Ну уж если вы какое-то слово употребляете и понимаете, что на лицах написано вот вообще полное отсутствие мысли после того, как это прозвучало, ну, переведите на русский язык, в конце концов, вам ничего не стоит, а результат будет гораздо более эффективным.
Мне кажется, Станислав, в твоем примере, как бы второй раз, когда ты говорил на нормальном русском языке, ты звучал намного более убедительным.
Ну да.
И намного менее косноязычным. То есть первый вариант – это человек, который как будто бы головой об что-то стукнулся, либо я не знаю.
Я же специально такой немножечко утрированный.
А пример. Есть люди, которые так общаются прям.
Я знаю, я с такими работаю регулярно. Чего вы мне рассказываете? Это обычные проблемы международных компаний. Ну, это все потому, что, правда, в русском языке иногда надо слишком долго что-то объяснять, а в английском
формулировать.
Сказала, все поняли. Надо формулировку, да, какую-то очень такую четкую, объемную. И, конечно, все начинают привыкать вот к этим метапам, факапам, там, асапам и прочим англицизмам. Но, с другой стороны, даже, не знаю, слово пирожок, наверное, не русского происхождения, и какой-нибудь бульон, фонтан и прочее. Да, это же не старославянский, мягко говоря, но мы это все со временем приняли. И асапы тоже рано или поздно войдут, просто пока они не вошли, для того, чтобы, вот смотрите, мы убедились на опытном примере, звучать некосноязычным, старайтесь говорить по-русски, добавляя какие-то интересные фразочки на русском языке. Вообще самое крутое, когда у человека есть талант и некое, даже это можно хобби назвать, когда он какие-то русские фразы коллекционирует интересные и ими пользуется вместо английских слов. Это намного интереснее, ну, по крайней мере, с моей точки зрения. Так что рецепт один – больше читать, понимать четко переводы и понимать, с кем вы разговариваете, и сделать так, чтобы у этого человека была минимальная когнитивная нагрузка, чтобы ему как можно меньше напрягаться надо было, чтобы понять, чего от него хотеть.
Короче, не заставляйте аудиторию чувствовать себя идиотами.
А это 100%, да, это вам точно никто не простит, пусть даже и слух не скажет.
Че, пока мы пытаемся понять, о чем Станислав разговаривает, у нас темы проблем повседневной речи заканчиваются, еще какие-то есть вопросы?
Нет, мне интересно еще, у меня остался последний вопрос на тему публичных выступлений именно.
Я к ним как
когда,
раз...
Да-да-да, просто когда мы же начали с этого, что мы хотим обсудить именно публичные выступления, какие-то короткие речи, продающие, важные, яркие, емкие и так далее. Вот есть, по твоему опыту, да, то есть обращаясь к тебе как к опытному специалисту, есть какая-то нормальная продолжительность продающей речи, как вот как человек? Если я прихожу, например, свой проект продавать, сколько человек будет в среднем способен меня адекватно воспринимать?
Хороший вопрос. Что нам говорит в этом смысле, ну, некая наука? Google. Я могу обращаться к науке, но даже нет, не Google, это все в научно-популярной литературе давным-давно описано. Да. Последнюю версию, которую я читал, человек может держать внимание даже на чем-то ему интересном, если ничего не меняется и не происходит, не более 20 минут. Это предел. Потом человек по-любому будет переключаться, отключаться, и внимание будет падать. Вообще, да. Если мы говорим про какой-то формат коротких продающих выступлений, ну, то, что вот красиво как раз называется английским словом pitch, подача. Mm-hmm. Вот нормальный pitch – это где-то 5-7 минут. За 5-7 минут можно рассказать очень много. Я могу, кстати, маленькую историю на эту тему и собственной практики из недавнего вам представить. Дело было так. Мы встречаемся с заказчиком в Zoom. А как у нас проходит встреча? Мы сначала задаем вопросы, ну, что называется, снимаем запрос, узнаем, в чем проблема, потом под эту проблему предлагаем решение. Но в этот раз все не так пошло, потому что мы выходим на связь, маленький такой разговор, без вежливости, да, то, что как раз в английском small talk называется, посмолоточили немножко, и представитель заказчика говорит: Станислав, давайте так, я не буду вам сейчас ничего рассказывать, продайте мне идею о том, что мы должны работать с вашей компанией, используя свою же собственную технологию. Я говорю: супер, давайте, и... Ровно вот по той технологии, которую мы передаем непосредственно участникам тренингов, мастер-классов, рассказываю ей о том, почему наша компания действительно стоит того, чтобы на нее обратить внимание, выбрать ее из пола других компаний и заказать у нас свое обучение. Моя речь длилась 2 минуты 40 секунд.
Так. О, давай!
После...
Я слушаю.
Нет, итог какой был?
Я, подожди, пусть он расскажет сначала речь.
Не, ну не надо повторять, мы ее посмотрим. А ее можно где-то послушать?
Нет.
К сожалению, послушать ее где-то нельзя, потому что мы же не записываем эти встречи, это исключительно конфиденциальная история. Но при всем при этом обратная связь, тоже такое слово, набившее оскомину, но все-таки...
Да, согласна.
Реакция противоположной стороны была следующая. Она говорит: круто, это самая короткая встреча за последний год точно. Нам нравится, берем. Вот такой был итог. Я буквально, кстати, на прошлой неделе, вот, которая прошла в субботу, закончил для этой компании серию из 3 таких больших 3-часовых мастер-классов. Но большие по меркам онлайн-обучения.
Я знаю, что ты продал инвестору несуществующий проект.
Да, было дело, причем на ломаном английском. Это вообще история на миллион долларов. Хотите, тоже расскажу?
Конечно. Я ее не знаю.
Дело было так. Я вижу в Фейсбуке у своего знакомого пост о том, что будет крутое мероприятие, где англоязычный бизнес-ангел, инвестор и кто-то там краснознаменный 3-жды ордена Ленина расскажет о том, как подавать свои проекты людям, которые готовы дать деньги. Я думаю, о, как круто, интересно, на английском языке еще. Я его учил в свое время, надо послушать. Я захожу, действительно, мужчина, он из Индии, с большим опытом в бизнесе, делится какими-то вот основными такими крупными мазками, лайфхаками, как сейчас говорят, да, советами по тому, как продавать свою идею инвестору. И потом говорят: у вас есть возможность провести короткий питч, и вам дадут вот эту противную, набившую оскомину обратную связь. Я тяну руку, говорю: ой, круто, а можно я? Мне дают слово. Я выхожу в эфир и на ломаном английском говорю, что меня зовут Станислав, я представляю тренинговую компанию, я консультант, я обучаю людей там, как проводить презентации. Я бы вам хотел пример сейчас показать того, как мы это делаем. Круто, давайте. И я показываю несуществующий проект. Мы его специально придумали, чтобы ничьей коммерческой тайны и никаких там авторских прав не нарушать, для того, чтобы на нем показывать технологию, как вот проводятся эти самые питчи, короткие презентации. Я ему, причем с русскоязычными слайдами, показываю эту презентацию, ну, ожидаю услышать что-то вроде: о, это интересно, там вот здесь вот такой пункт, а здесь бы мы, может, сделали по-другому, ну и так далее. Он вместо этого говорит: Станислав, это было очень прикольно, это было интересно. Если бы это была презентация на английском, вообще бы было great, великолепно. Давайте-ка мы с вами за кулисами пообщаемся. Я вижу в этом проекте большой потенциал. Вы не могли бы оставить свои контакты организаторам, с ними списаться и вообще вас уже на питч-сессию внутрь нашей компании пригласить, чтобы мы могли посмотреть все поподробнее. Еще мне пришлите, пожалуйста, цифры. Я хочу узнать про ваш проект подробнее. И я такой думаю, о-оу.
Ты воспользовался этой ситуацией?
Кажется, сюрприз. Ну, я честно сказал, что это примеры, это несуществующий проект, но уже потом организаторам. Здесь не было времени, чтобы это долго обсуждать. Мне потом пишет организатор, говорит, вот этот товарищ хочет с тобой связаться, можно ли оставить контакты. Я говорю, оставляйте ради бога, но проект выдуманный. Мне пишет, так, нас к такому не готовили. Это что-то... Ну, в общем, по факту я продал несуществующий проект, он существует только в PowerPoint, инвестору из Индии примерно за... 6 или за 7 минут. Это было забавно. А почему получилось? Потому что все по технологии. Ну, то есть вот в этом придуманном проекте в нем подсвечены именно те места, которые потенциальному инвестору могут быть интересны.
Давай, расскажи про технологии, что делать?
Угу. Начать со злободневной проблемы. Затем
это очень... для тебя или для того, кому ты продаешь?
Для аудитории, которая потом будет покупать этот продукт, это же инвестор, он же хочет зарабатывать на это. Потом описать очень коротко и четко, в чем именно заключается решение. Потом это решение надо сравнить с конкурентами, естественно, в свою пользу и показать. У нас есть некий секретный соус, секретная приправа, нечто такое, что нас 100% уникально выделяет на фоне всех остальных предложений на рынке. Потом надо показать объем этого рынка, потенциал, что это действительно интересный, такой большой рынок, на котором можно заработать хорошие деньги. Потом надо показать план действий, собственно, что мы планируем делать, на что мы планируем тратить денег, сколько это будет денег, какие у нас дальнейшие планы. И в конечном счете еще и показать, что у нас крутая команда работает, на которую стоит обратить внимание. И вот если совсем коротко, вот подобная технология, которая не является вообще никакой тайной за семью печатями, если она правильно попадает в запрос и в картину мира твоего слушателя, в картину мира инвестора, если он видит какие-то вот эти цепляющие для себя вещи, что проблема злободневная, продукт хороший, с конкурентами сравнение сильное, потенциал интересный, люди четко понимают, каким именно образом они будут продвигаться и на чем именно зарабатывать. Команда заслуживает как минимум внимания, если не доверия. Вот в таком случае вероятность того, что вами не заинтересуются, конечно, гораздо выше, чем когда у вас...
Ну, в принципе, слушай, эту же методику можно применять, наверное, и на собеседованиях. Ты приходишь на собеседование, ну, по сути, ты продукт, и ты начинаешь рассказывать, например, по той же самой схеме.
Можно попробовать и так. Все зависит от того, какое это именно собеседование, потому что каких только HR не придумывают способов собеседовать человека, и не всегда это срабатывает. Но если это не интервью вопрос-ответ, а вам прямо говорят, расскажите о себе, да, то здесь я бы здесь скорее вообще даже шел по технологии elevator speech, вы ее, наверное, в одном из подкастов обсуждали.
Да, мы обсуждали ее.
А, то есть у меня здесь вопрос.
Слушай, Станислав, да, тут на самом деле подкаст для руководителей и всяких крутых чуваков. Мы с HR-ами не общаемся, мы с директорами только напрямую, Станислав.
Вот можно вопрос?
Конечно, можно.
Смотри, Стас, ты рассказал классную механику, но вот у меня очень долгое время болит одна тема. Я мечтаю услышать от своих сотрудников фразу, что это был самый короткий, самый эффективный митинг за последнее время. Вот что мне нужно, чтобы рабочие совещания проходили настолько же эффективно?
Угу. Ой, а можно попробую ответить на этот вопрос?
Попытка не пытка, Игорь Комаров в эфире.
Нужно их дрючить прям, ускорять. Дрючь их, Даш. Давай, быстрее.
Так, я уважаю свою команду, и я хочу эффективно с ней работать.
Короче, хорошо, да, что Игорь не с тобой работает. А теперь, пожалуйста, мнение эксперта.
Оль, почему ты такая сегодня ко мне? Я прям чувствую ненависть какую-то.
Да нет, почему ты сразу думаешь, людей...
Ну, если они долго разговаривают, нужно быстро разговаривать.
Ну, не дрючить же.
Ну, сказать, чуваки, чем как долго это обсуждаю, нет?
Да, фишка-то не в том, что долго, а фишка в том, что неэффективно. Очень много рассуждений, либо ни о чем, либо боятся предложения.
Смотри, давать, просто я называю словом «дрючить», Станислав сейчас скажет, нужно модерировать встречу, Дарья.
А давай мы вас слушаем, Станислава.
Коллеги, я очень рад тому, что вы меня подключили к этой увлекательной дискуссии.
У нас не самый серьезный из подкастов, так сказать.
Да, да, я, конечно, понимаю, что после... это стало ясно, когда в эфире прозвучало слово «дрючить» примерно 5 раз подряд.
Мы здесь щеки не надуваем, извините.
Что делать дальше?
Так, Даш, первое, очень рекомендую прочитать книгу Ицхака Адизиса про совещания. Прямо так она, по-моему, называется, «Проведение совещаний». На Литресе 100% есть. Там очень хорошая метафора и очень четкий такой тайм-план прямо того, как можно короткое, максимально эффективное совещание построить. Вообще, говорят, фраза есть такая, говорят, что достаточным количеством совещаний можно угробить любой проект.
Да.
И первое, конечно, что надо всегда понимать, а можно ли без этого совещания обойтись? Это первое. Второе, можно ли обойтись без кого-то на этом совещании? То есть очень важно на этапе подготовительном пригласить именно тех людей, которые не просто будут воздух сотрясать или сидеть с скучными лицами, а действительно будут участвовать в решении какой-то проблемы. В целом, тут какой-то одной, конечно, технологии быть не может, но я думаю, что люди будут гораздо эффективнее после этого совещания выполнять рабочие задачи в двух ситуациях, вернее, когда выполнены будут два условия. Первое условие – у них будет достаточно четкая инструкция, что конкретно им надо сделать. И второе – это у них будет какая-то достаточная мотивация для того, чтобы это делать. Я, конечно, понимаю, что я сейчас звучу, наверное, как человек, который говорит, ну, вы знаете, быть богатым и здоровым лучше, чем бедным и больным. Но в целом, правда, так и есть, если совсем коротко этот вопрос отвечать.
На самом деле, я прекрасно понимаю, о чем ты, и у меня в голове сразу пример возник, что когда мы собираемся, чтобы решить какую-то проблему, это, ну, надо обсудить, там, что-то сделать. А если, например, поменять формулировку на «нам сегодня нужно договориться про это», люди сразу фокус меняют, начинают быстрее реагировать и думать в этом направлении. Может быть, вот у меня в голове такая ассоциация.
Дьявол скрывается в деталях. И еще есть такое выражение, где внимание, там и энергия. Поэтому, конечно, если мы фокусируемся на том, что нам надо договориться о конкретном вопросе, мы гораздо быстрее сделаем что-то такое продуктивное, важное, интересное и полезное для бизнеса, чем когда нам просто надо обсудить итоги недели и наметить планы на будущее. И, конечно, чем четче и понятнее формулировки, тем легче будет всем участникам процесса сделать что-то важное. Поэтому я говорю еще раз, необходима очень четкая, понятная картина того, что мы конкретно сейчас делаем. И второе – это конкретная мотивация, зачем мы это сейчас делаем. В такой При вот этих двух условиях совещания должны гораздо быстрее полететь, но сейчас мы могли бы часами это обсуждать, я все-таки рекомендую первоисточник почитать, а Дизис дядька умный, поэтому ничего плохого точно не посоветую.
Станислав, а как ты относишься к технике Стива Джобса, который не ходил на совещания, на которых больше 3 людей или больше 4 людей, я уж не помню, вроде больше 3 людей, кроме него?
Так это ж хорошо бьется как раз с тем, что я вот сейчас озвучивал. Зачем ходить на совещание, на котором будут люди, которые не задействованы в процессе, который нам предстоит? И, конечно, чем больше людей и чем хаотичнее само ведение этого совещания, когда нет со стороны руководителя либо специального какого-то человека, вот того, что называется красивым словом модерация или управление процессом, конечно, это будет переливание из пустого в порожнее, и человек, который ценит свое время, а я полагаю, что Стив Джобс очень трепетно относился к этому ресурсу, естественно, он просто не захочет на это тратиться и в это вкладываться своими драгоценными часами и минутами. Более того, Джефф Безос запретил выступление и презентации с PowerPoint на встречах топ-менеджеров Амазона. Теперь он их просит, ну как бы не просит, а это директивно делается, необходимо написать небольшой доклад, в котором будут все конкретные цифры. Надо его раздать, чтобы люди почитали, а потом конкретно с ними решить какой-то вопрос или подсветить какую-то часть этого доклада.
Я работаю как Джефф Безос, получается.
Это потрясающе. Ненавижу PowerPoint.
Нет. Я, кстати, Оль, я с тобой не соглашусь, PowerPoint – это великолепная вещь.
Нет, я
другое
не
дело, что...
то, что каждый человек, выходящий с этими дурацкими... Ну, PowerPoint сейчас это не конкретный продукт Microsoft, да, а мы имеем в виду как собирательный образ. Вот они выходят с этими слайдами, во-первых, еще плохо сделанными, и начинается тыр-тыр-тыр, вот по этим слайдам, читка с экрана, читка с экрана, короче, просто такое ненаполненный смыслом времяпрепровождение, которое хочется, я бы лучше, не знаю, занялась другими делами, чем вот это смотреть.
Нормально? Да-да-да, естественно.
Он берет, текстом все пишет, скидывает, всех тегает, кто должен.
Предварительно, ну, предварительно, конечно.
Потом говорит, если будут вопросы, давайте созвонимся, я доступен с сталькит до сталькит. Все, не надо созваниваться. Ой, Игорь, у меня к тебе вопрос. Можно я тебе позвоню? Обычно, когда я в ответ на такое сообщение пишу, а какой вопрос, мне пишут либо, ой, уже решила.
Или, ой, лучше устно.
Или просто пишут вопрос, я отвечаю письменно. Я согласен полностью. И еще есть такой лайфхак. Если вам не нравится встреча, можно с нее уйти. А еще есть лайфхак. Можно не ходить вообще изначально.
Да, коллеги, да. Вот я вернусь к тому, что я в самом начале говорил, и как раз-таки Адизис то же самое говорит. До начала совещания надо понять, оно вообще необходимо, это совещание. Мы без него есть можем проблема. Разобраться в другой
вот
коммуникации.
У меня есть проблема. Я работаю с опытно-конструкторскими работами и с научно-исследовательскими работами с ГОСами.
Страдай, просто страдай. Будда Гаутама говорит о том, что вся жизнь – это страдание.
Я ищу молодого проект-менеджера к себе на боссы, блядь.
Говорят, что у меня один единственный выход – это страдать. Но, видимо, знаешь, как доля мазохизма есть в каждом из нас, поэтому я продолжаю страдать. Да, вот то, о чем ты говоришь, когда можно не ходить на совещание, я для себя избрала такую стратегию. Не ходить я не могу, ну, потому что, как бы, возникают вопросы к нам. Но когда я сижу на этом совещании, там на секундочку по 25-36 человек за раз, это онлайн, вот, я просто успеваю сделать очень много полезных дел офлайн. Ну, то есть я там почта, задачи какие-то по текущим проектам, одним ухом я в конференции. Но это же ненормально.
Давайте,
это ненормально.
Давайте будем честны. За время карантина я считаю, что все научились, например, во время зума в туалет сходить можно. Или там, я не знаю, руки, я не знаю, собак почесаться. У меня...
Коллеги.
В начале карантина я открыл для себя такое, что ты просто выключаешь звук и вообще занимаешься чем угодно своим.
Но ты при этом все равно слушаешь.
Триггерное слово
Игорь.
Ты потом такой, а потом приходишь такой,
ой,
да, коллеги, извините, я тут выключался немножко. Они мне повторяют вопрос, и все, можно. Ну, естественно, это супер тупо.
Да.
Зумы на 20 человек — это мучение. Оль, видимо, ты где-то согрешила, ну, страдай.
Ну, я поняла, да. Спасибо, коллеги, я все поняла. Я продолжу страдать, у меня осталось недолго.
Станислав, вот как это, есть такой мем.
Как это по-русски?
Я тоже своего рода ученый, есть такой мем из «Человека-паука». Mm-hmm. А я своего рода спикер когда-то был, когда выступал активно. И хотела бы тебя такие, знаешь, может быть, в быстром формате. Давай я быстро тебя буду спрашивать, а ты отвечай, как тебе комфортно, ладно? Допустим, мне предстоит презентация минут на 15.
Да, нормально.
Как ты считаешь, нужно ли ее заучивать или нет?
Нужно не заучивать, но нужно точно к ней готовиться. Заучить слово в слово не стоит. Почему? Потому что это получается как вот синдромом отличника на уроке, когда выходит к доске, забывает какое-то слово, накрывает беличий транс, и все разваливается. Потому что я же здесь должен был сказать не синий, а бирюзовый, и все, и кошмар. Кошмар, ужас, ужас. Но в целом понимать в голове и держать структуру, что, зачем, когда и для чего я скажу, очень полезно. Я открою страшную тайну, Игорь. Я даже двухдневные по 8 часов тренинги накануне 1, 2, а то и 3 раза прямо полностью проговариваю. Ну, то есть всю текстовую теоретическую часть я при пустом зале, при расставленных стульях, с кликером, с доской, с маркерами, с флипчартом, со всем остальным, я прямо несколько кругов делаю, если это какой-то новый тренинг. Зато потом, когда я иду к аудитории, у меня в голове полностью сложилась картина. Поэтому ответ – да, однозначно стоит готовиться, нет, не стоит заучивать.
Скажи, а ты перескакивай, повторяешь, или ты прям вот 16 часов тратишь на это?
Нет. Ну, тренинг же это практический формат, поэтому, ну, примерно половина времени из этих 8 часов это практика.
Ну, я поняла, да, круто.
На самом деле, плюсую, потому что это самый лучший способ подготовиться к любой презентации.
Ну, проговорить ее.
Проговорить. Я обычно записываю на бумажку основные поинты, так сказать. Следующий вопрос, Станислав. Как ты считаешь, вообще, как ты относишься к импровизации? Стоит ли готовиться к импровизации? Правда ли говорят, что лучшая импровизация – это подготовленная импровизация? Либо просто нужно как бы пропустить это через себя и дать этому выйти, я не знаю. Но вот хочется тебе, я не знаю, зал раскачать вначале. Нужно ли к этому готовиться? Или там в середине, как бы я сказал, заинтересовать аудиторию? Нужно ли к этому готовиться?
Чтобы это не значило. По поводу импровизации. Да, действительно, лучшая импровизация – это та, которая заготовлена заранее, но непонятно, что это так. А второе, в чем вообще строится навык импровизации? Навык импровизации – это когда в голове вот эти нейронные связи между тем, что у меня уже заучено, и тем, что я знаю, и тем, что происходит здесь и сейчас, они быстро, что называется, вот эти связи заключаются. Да, тоже слово странное подобрал. Когда я очень быстро могу сопоставить, соединить и выдать вербально, то есть через слова, то, что у меня в голове и то, что у меня запланировано, с тем, что происходит здесь и сейчас. Это нарабатываемый навык, и есть забавные разные театральные практики, разные упражнения, которые просто помогают тебе чуть быстрее думать. Если ты быстро думаешь, недаром же говорят, вот остроумный человек, не только человек, который смешно говорит, но и который вот в самую, что называется, точку попадает. Почему он в точку попадает? Потому что он умеет очень быстро находить правильную связь между тем, что он знает, и тем, что у него в качестве там багажа или, как сказали бы, да, бэкграунда есть с темой своего выступления, он очень быстро это может соединять с тем, что происходит в зале, с аудиторией в данный момент. И, а конечно, это тоже очень важная составляющая.
Как тренироваться, Стас? Ну, то есть есть какое-то упражнение, как этот навык потренировать?
Да, есть упражнения очень забавные, ну, например, такое упражнение. Вы берете любую тему, ваша задача сначала минуту говорить про все плюсы по этой теме, ну, книжки, да, там, не знаю, развивают, красиво смотрятся в интерьере, ими можно топить печь. И так далее, и так далее, и так далее. На протяжении минуты вы накидываете. Затем минусы книжек. Это куча времени, занимает свободное пространство, дорого стоит, научат плохому, ну и так далее. И вот когда вы таким образом регулярно тренируетесь с плюсами и с минусами, очень хорошо не раскачивает лодку, как сказал бы пресс-секретарь один известный из правительства, да, но зато помогает, что называется, очень быстро переключаться с одного на другое. Круто. Вообще, я, кстати, рекомендую, если у вас Android, к сожалению, для iPhone нет этого приложения, для Android есть приложение, называется Говорило. Можно скачать, установить себе это приложение, и там прямо есть режим импровизации на тему.
Класс.
Погуглите, да, Говорило. Очень здорово помогает именно развивать навык быстро, абсолютно на любую тему бегло говорить, потому что это тренируемое качество, это тренируемое умение.
Но мы со студентами делали еще одно упражнение. Это один человек называет предмет, второй человек называет цвет, а третий человек начинает минуту говорить об этом предмете в этом цвете. Ну, то есть просто...
Тоже прекрасно.
Да, тебе здесь просто накидывают. Это вообще полная импровизация. То есть ты сидишь в ожидании, ну, что тебе выпадет, и тебе выпадает какой-нибудь, не знаю, шипастый ошейник там, ну, все что угодно, не знаю. Там, ну, просто вот на что хватает фантазии у аудитории.
Оля, тема БДСМ тебя не отпускает.
Всего подкаста. Работы, понимаешь, пришла с работы, до сих пор не отпускает мысли.
Да, я прекрасно вас понимаю, конечно. Я и сам своего рода, да, как говорил Игорь. Коллеги, здесь самый главный принцип. А принцип такой, принцип научить себя быстро подбирать правильные слова, правильные определения, правильные речевые конструкции. Это достигается только благодаря тому, что я регулярно свое серое вещество беру и так немножко вспушиваю его. Из-за этого как раз получается потом зажигательные, интересные, яркие выступления. Ну и плюс к этому, конечно, здорово, если я заранее подумал, где там какая фишечка может зайти. Причем у меня это может быть уже наработанная вещь, а для аудитории это будет казаться, как будто это прямо сейчас и здесь произошло. Бам! И взорвалось.
Говоря об импровизации, у комиков есть такое понятие краудворк. Это когда ты работаешь с толпой. Вот если кто-то ходит на стендап, наверняка знает, когда в начале особенно выходит чувак или девушка, которая должна всех разогреть, она начинает просто со всеми болтать. «О, как Питер, рада вас видеть!» И я смотрел документалку о достаточно известном клубе Comedy Cellar в Америке, он находится, о том, что там ребята тренировались, они просто ездили, например, на гастроли, он пока летит в самолете 8 часов, например, там через всю страну или там через океан куда-нибудь далеко, просто без остановки разговаривает комик, перескакивая с темы на тему, не сбивая ритм, там, не сбивая интересность обсуждения, то есть вот прям берет просто пассажира в самолете и начинает, и присаживается ему на уши. И вот это я к тому, насколько у людей, которые это используют профессионально, развита такая мышца, то есть так разговаривать на разные темы просто без конца, без конца, без конца, много часов и оставаться интересным. Ну, это очень круто.
У меня была история, когда я...
Коллеги!
Да, прости, сейчас стажировалась на радио, и тогда мой наставник просто вывел микрофон в эфир и говорит, я буду держать это ровно минуту. И я такая... И я, короче, минуту вынуждена была в прямой эфир на весь Ярославль вещать. А у меня уже все, уже темы закончились. А он держит, просто держит, и все. Это был, да, Марк Нуждин. Спасибо, Марк, надеюсь, ты послушаешь этот подкаст. В общем, вот.
Да, Станислав, что-то хотел сказать.
Коллеги, я хочу немножко поумничать и сказать, что существует такая гипотеза, что люди являются самым, ну, скажем так, главным видом на этой планете только по одной причине, потому что мы дико адаптивный вид, мы вообще ко всему приспосабливаемся. К любым условиям существования, к любой температуре, к любому ландшафту, к любым каким-то там представителям флоры, фауны и так далее. Мы даже цвет кожи поменяли, понимаете, в процессе. Поэтому у нас вот эта адаптивность, она является некой частью естества. И надо этим пользоваться. И благодаря как раз вот упражнениям можно адаптироваться к чему угодно, в том числе и к тому, чтобы очень быстро и бегло импровизировать. Вот такая умная мысль.
Мне очень...
Ну, мне так показалось.
Да, очень понравилось упражнение на, вот, на плюсы и минусы. Я, пожалуй, возьму его на вооружение и буду так тренироваться. Это прям супер. Просто супер.
Так, Станислав, давай продолжим с вопросами.
Зацепил.
Да. Смотри, допустим, кому-то из наших слушателей предстоит, так сказать, погастролировать по бизнес-мероприятиям. Бывает такое, когда тебе нужно за один сезон выступить, например, 5 раз или 7 раз. Как ты считаешь, лучше катать одну тему, одну презентацию, возможно, чуть-чуть побольше, чем обычно, чем готовить, возможно, разные или просто готовить несколько тем на несколько выступлений?
Но здесь же все о цели. Если у меня цель продвинуть какой-то один продукт, и я поехал на гастроли или какую-то одну тему, я, конечно, буду всегда говорить везде об одном и том же. Другое дело, что если есть вероятность, что эти выступления, допустим, записываются и потом будут на моем YouTube-канале, людям на втором, на третьем уже скучно станет. И, естественно, здесь как раз можно брать и одну и ту же тему немножко с разных углов, с разных сторон, под разным взглядом, так сказать, представлять и немножечко корректировать от выступления к выступлению. Ну, а если у меня задача просто, предположим, представить свою компанию во всей красе, у нее там десяток проектов, ну, почему бы не представить на каждой конференции какой-то новый проект, тем более теперь же выступление, допустим, от выступлений там столетней давности, чем оно отличается? Оно легко снимается на камеру, и потом это все масштабируется в интернет-пространстве, и в результате я не 10 одинаковых лекций получу, а 10 разных выступлений. То есть, повторюсь, все точно от цели. Но могу сказать абсолютно... Ну, сейчас какое-нибудь слово хочу такое подобрать подходящее. Но абсолютно уверенно могу сказать, что если вы будете год каждую неделю рассказывать об одном и том же, одними и теми же словами и вообще ничего не менять в своем выступлении, скорее всего, вы сойдете с ума, потому что у вас будет день сурка, абсолютно точно. Я знаю, кстати, какие случаи...
Как бог просто рассказывать это, нет?
Да нет, настолько... ты на мемашке разобран просто. Тебя уже все растащат на мемы, и ты будешь просто бог мемов.
Я имею в виду, что если вы прямо слово в слово, вот вы заучили какое-то выступление и долбите его, и долбите, конечно, оно у вас будет отскакивать от зубов. Другое дело, что через некоторое время, возможно, вам самому будет неинтересно, а вот это вот неинтересно, его очень точно считывает аудитория, и оратор выглядит каким-то неэнергичным, незаинтересованным, неблизким, с ним не хочется устанавливать контакт. Поэтому, повторюсь, надо четко представлять себе цель, но даже если у меня одна и та же тема, я могу в рамках 10 выступлений добавить несколько, даже не обязательно прямо много, но несколько каких-то фишечек к своему основному скелету сценарию, для того, чтобы и мне, и зрителям, и слушателям было чуть любопытнее быть участниками этого процесса.
А вот можно я тебя на секунду уведу в сторону? Один вопрос. А когда тебе
Давай.
Скучно, вот ты просто, ты идешь на мероприятие, ты идешь, не знаю, ну, готовить очередного руководителя, еще что-то, очередную команду, но ты вот не в ресурсе, ты понимаешь, что не оно, ну, вот вообще, ну, просто никак, вот тебе скучно, ты уже задолбался это делать. Какой-то есть секретный ингредиент или какое-то секретное упражнение, которое тебе, вот лично тебе, помогает вернуть себя в ресурс?
Ага. Во-первых, полезно подумать о гонораре.
Так.
Во-вторых, ну, это если... Это и с юмором, и без юмора. А во-вторых, ну, я всегда стараюсь, даже перед сегодняшним подкастом, я сделал маленькую 5-минутную разминочку. Я подышал, я погудел, я как раз, ну, не пробкой пользовался, я ручкой пользуюсь, я ее тоже зажимаю, проговариваю скороговорки. И за счет вот этой настройки ты в некое такое ресурсное состояние входишь, которое тебе как раз потом помогает вещать. Ну вот, наверное, в моей картине мира это самый наилучший рецепт – разминаться перед этим, настраивая себя не только физически, но еще и психологически на то, что будет происходить. Но вообще надо всегда стараться, когда ты работаешь вот с людьми, если вот до конца отвечать на твой вопрос, я прихожу, моя задача поспособствовать тому, чтобы человек сделал свое хорошее выступление блестящим. И мне абсолютно точно надо не на себе фокусироваться, то есть мой фокус внимания не на себе, устал я, скучно мне, неинтересно, занят я, загружен и так далее. Он на человеке и на том, что он делает. Как помочь ему здесь вот довернуть, здесь подкрутить, здесь подрихтовать, чтобы это было прямо великолепное, хорошее, качественное выступление. Как помочь ему или ей поменять установки, как расставить правильные акценты. И когда ты вот в этом как копаешься, как инженер какой-то там, или даже, не знаю, как конструктор, который какие-то винтики подкручивает, это интересно, и за счет этого вот этого выгорания нет, даже если у тебя 3 6-дневки подряд. Ну, я имею в виду, как 3 недели подряд ты со мной работаешь, и всю неделю... Ну, а что? Вот у меня на прошлой неделе я 3 дня подряд, не 3 дня подряд, а всю неделю с небольшими перерывами я слушал про пайплайны, деплои, автоматизацию каких-то там тестов. Я вообще не понимаю, о чем идет речь. Да, абсолютно верно. Но моя задача сделать так, чтобы это выступление было лучше. И поэтому я вот в это вцепляюсь, как собака в кость, и начинаю в этом во всем копаться, разбираться. И из-за этого появляется спортивный азарт, интерес. Могу ли я это сделать еще более качественно? А можем ли мы еще что-то добавить? И поэтому выгорания как такового нет. Вот это мой рецепт. Во-первых, любить то, что ты делаешь. Во-вторых, переставить фокус внимания с себя на человека, с которым ты работаешь, или с аудиторией, с которой ты работаешь. И третье – это разминочка, настройка, которая помогает тебе быть на правильном вайбе. Вот так.
I'm on the right vibe, bitch. Так, Станислав, вопрос может быть начат, но... Сложность в том, что мы хотим, чтобы ты на него ответил, ну, так, чтобы слушатели наши
не, на час, короче,
не заснули. Да. Так как я этот тоже своего рода ученый, принимал много раз участие в питч, всяких фестивалях и просто мероприятиях, когда ты приходишь и как будто тебе надо продать свою идею. И очень часто ты встречаешь два типа достаточно ярких спикеров. Один вот этот типаж мистер PowerPoint, у которого все очень жестко, он скованный, он тебе как робот рассказывает то, что хотел рассказать, особо тебя, ну, твой вайб не читает, как мы, да, это называем. Мой типаж – это такой супер расслабленный чувак, кажется, что он даже вообще вот не готовился, как будто вот такое чувство, как будто он зашел, и вот он просто знает все, что надо ему сказать, плюс-минус все ответы на все вопросы, которые ему зададут еще в будущем. Вот. Если бы тебе нужно было быстро рассказать, как вот прийти второму типажу расслабленного, приятного спикера, вот, которого слушать прям вот интересно и хочется рот даже открыть?
Это хороший вопрос. Здесь ответ короткий такой. Во-первых, надо любить то, что ты делаешь. Второе, надо реально очень экспертно разбираться в том, что ты делаешь в своей теме. Ты должен быть докой, ты должен быть действительно готов ответить практически на любой вопрос и, может быть, даже на смежный вопрос по этой теме, и эта аудитория сразу же считывает. И, в-третьих, надо понимать, по каким законам строится коммуникация. Ну, то есть вот в публичном выступлении есть же свои алгоритмы и свои правила, которым мы как раз обучаем тренинг на индивидуальных занятиях. И когда ты точно понимаешь, как это делается, ты точно понимаешь, какую идею ты хочешь донести, и ты точно эту идею, этой идеей горишь, и ты про нее все знаешь, ты абсолютно точно становишься расслабленным. А если еще дальше идти, то самый главный рецепт – это очень много практиковаться. Потому что не бывает в природе прирожденных ораторов. Я не знаю ни одной ситуации, когда в роддоме новорожденный так просто заболтал всех присутствующих, что все сказали: «Божечки-кошечки, какой прекрасный оратор». Это нарабатываемый навык. И все блестящие расслабленные ораторы когда-то были испуганными мистерами PowerPoint с огромными глазами и беличьим трансом вот этим, в котором они находятся. Поэтому много практики, гореть тем, что ты делаешь, разбираться в теме, которую ты доносишь, и четко понимать, а каким образом строится взаимодействие и на что аудитория хорошо реагирует. Вот у нас, знаете, у нас очень любопытное исследование было в Business Speech Science Research, мы это делали в 2019 году, про страхи оратора. Так вот, оказывается, что, в общем-то, неудивительно, что 3 из 4 самых страшных страхов связаны с боязнью социального неодобрения. Ну, то есть, когда люди говорят: «я боюсь выступать публично», это точно значит, что они боятся социального неодобрения. Но если я знаю, что именно может вызывать социальное неодобрение, и знаю, как не допускать ситуации, в которой это социальное неодобрение может быть, вот тогда я стопудово буду расслабленный на вайбе и на одной, что называется, волне с аудиторией, и все будет хорошо.
Подожди, ну вот эта вот тема, типа, да мне срать на общественное мнение, ща я приду вам, тут все расскажу, вообще.
Как вам жить надо?
И вообще конем все просто, и синим пламенем, ну.
Оля, нет, это неправильная позиция, ну, потому что эта позиция такая, я бы сказал,
я
где-то нигилистическая.
Есть такие люди, да, да. То есть, наверное, не боятся.
Есть такие люди. Да, но это другое совсем. Надо аудиторию любить, надо людям наносить непоправимую пользу. Ты выходишь со сцены для того, чтобы людям причинить добро. Да. Ты выходишь для того, чтобы изменить их жизнь к лучшему. Надо выйти к аудитории. Еще Станиславский, кстати, говорил. Он говорит, выходя на публику, обнимите весь зал. Вот надо выходить к людям и пытаться этим людям сделать что-то хорошее и полезное. И донося до них какую-то свою идею, пытаться причинить им добро, чтобы они в этом разобрались, чтобы они осознали проблему, чтобы они как-то актуализировались, чтобы они захотели что-то поменять, чтобы они приобрели классный продукт, который действительно классный. Да? Вы же не просто так на сцену идете про какое-то дерьмо рассказывать, а вы действительно хорошую какую-то идею несете. И вот здесь не будет внутренней установки: «да гори оно все синим пламенем, да пошли все нахрен». Здесь будет установка: «я этим классным ребятам хочу сейчас рассказать отличную тему». Вот в таком случае будет как раз то, о чем Игорь говорил, вот этот расслабленный, хороший, качественный стиль. Если человек идет вот с такой внутренней агрессией, догорите вы все огнем и, как говорится, скачите конем, это будет точно считываться, и это будет либо очень расхлябанный, небрежный стиль, совсем не про то, что говорил Игорь, либо это будет вот такое очень агрессивное поведение, когда кажется, что оратор нападает на слушателей. Это не надо делать. Как тоже старый мем был. Не делайте так.
Да, у тебя получается, что и в первом, и во втором случае у тебя просто не будет контакта с аудиторией. То есть и твоя задача, когда ты выходишь на публику, это установить тот самый пресловутый зрительный, эмоциональный контакт с той аудиторией, с которой ты разговариваешь.
Но надо четко понять, кому я и для чего рассказываю. Да. Вот и все.
Кому я для чего рассказываю? Прийти такой: «ха-ха.
Хорошая погода, ребят».
А, кому твою погоду держать, ты пришел про диплой рассказывать, понимаешь? Ну о чем ты, блин, Игорь?
Слушайте, я на самом деле даже на... у меня был питч в 500 стартапс, вот последний, который прям питч, которым я готовился, там 2 минуты, там вот прям по таймеру я готовился. Надо было уложиться в 2 минуты и рассказать все, что рассказал Станислав, и еще чуть-чуть. начале я ломал лед тем, что у нас в Санкт-Петербурге раннее-раннее утро, то есть пич был в 5 утра.
Mm-hmm.
Девчонок, которые нас слушали, у них был день, у них рабочий. И получилось лед сломать, потому что я был очень-очень заспанной рожей в 5 утра, но в рубашке, блядь. И я не знаю, они улыбались. Нас не взяли дальше, то есть я могу, конечно, рассказать, что я продал проект за $1 миллион тут. Да и нет.
Но нет.
Но нет. Дальше нас не взяли, но пич прошел хорошо. Видимо, они просто что-то не услышали, что хотели там услышать. Поэтому я просто знаю, прям есть люди, которые не любят небольшой вот разговор в начале, то есть они не любят как-то друг к другу притираться, хотя это очень классно. Когда, например, общаешься с американцами, они всегда в начале даже формальной беседы с какими-нибудь там серьезными дядями по Zoom'у, все равно в начале у них присутствует вот этот айсбрейкер, либо хорошая погода, либо наш лысый мужик увидел вашего лысого мужика, oil, bold power, либо что-то еще, и люди это очень позитивно воспринимают, и ты замечаешь, что просто намного быстрее появляется какой-то контакт, и что ли со всех сторон люди как будто бы пытаются дружить друг с другом. Ну вот, возможно, это просто вежливость, скорее всего, это просто вежливость. Ну, я не вижу важно. В этом ничего плохого.
Ну, как когда ты приезжаешь, вот сейчас нас Стас слушает, и ты ему скажешь, да, ребята, вы все правильно говорите.
Пока.
Когда ты приезжаешь, например, на какую-то встречу, да, то есть, как обычно говорят, ты приезжаешь, и ты либо хвалишь локацию, там, хвалишь офис,
штаны
какие-то. Красивые. То есть ты делаешь комплимент
тому месту. Очень классно делать комплименты человеку. Если человек как-нибудь там красиво одет, ты ему это скажешь, все, он просто он твой.
Ну да, то есть какие-то вот эти вот маленькие замечания, маленькие комплименты, они очень помогают. Они помогают чуть-чуть снизить градус накала страстей. Потому что когда, ну, то есть, не знаю, какие у вас совещания, у меня в последнее время что-то это жесть. Вот, поэтому, когда я приезжаю, всегда спрашиваю, как вы добрались, там, типа, у вас все в порядке, там, все хорошо?
Все в порядке?
Ну, я условно, там, типа, хорошо припарковались, там, все, там, как заселились, там, не знаю, нормально. Что угодно. То есть, какие-то такие вещи, которые человек расслабляют и дают понять, что ты тоже человек, то есть, как бы, ну, вот, вы оба люди, и у вас есть какие-то там нормальные взаимоотношения, а потом вы уже переходите к делам, вы обсуждаете уже на меньшем градусе.
Станислав, ты такой плюс. Станислав, ты с нами?
Да, да, естественно. Мы с Дашей очень внимательно слушаем эту интересную беседу.
Черт!
Я поддержу.
Спасибо.
Какие еще минусы в нашей речи ты услышал?
Я не услышал никаких минусов. Я вам расскажу одну забавную историю на тему вот этих вот комплиментов. У меня была история такая. Я с одной IT-компанией, Рыбинской, кстати, Оля, привет тебе с малой родины, с Рыбинской компанией, с одной работал, и там руководительница приходит на тренинг, а пятница, и у нее такое красивое красное платье, которое ей, ну, очень прямо идет. Но это не то красное платье из «Матрицы», которое вы себе, возможно, представили, оно было более скромное, более бизнесовое. Она заходит в этом красивом платье, и я как раз вот в этой культуре, я говорю, вы знаете, очень красивое платье у вас сегодня, обратил внимание. Она на меня так смотрит, говорит, Станислав, лучше бы вы мои научные работы похвалили. Занавес, аплодисменты. Ну, в общем, с комплиментами надо быть осторожным, потому что надо понимать, что для человека действительно то, что вы подметили, имеет ценность.
Научные работы свои оденьте, я же их не вижу.
Нет, все равно, то есть поэтому я, когда разговариваю, я спрашиваю именно о там, о локации, еще о чем-то. То есть я стараюсь внешний вид не оценивать.
На самом деле... Сейф, механик, сейчас вам расскажу. Безопасно. Безопасно про себя сказать что-то. То есть вообще самое безопасное – это про себя пошутить как-то чуть-чуть.
Да.
Потому что есть такая штука, что, ну, человеку с тобой комфортнее разговаривать, когда он себя ощущает, может быть, чуть-чуть лучше, чем ты, ну, или хотя бы не хуже, чем ты. Если ты позволяешь вначале, например, над собой посмеяться чуть-чуть, такой хи-хи, даже
главное, просто... палку не перегнуть.
Нет, ну чуть-чуть. Вот я как говорил про, про то, что сейчас очень рано или очень поздно, или, например, у вас такой красивый вид, я просто у себя в квартире, или что-то такое, или там миллион можно найти возможностей что-то сказать не совершенно, не обязательно про работу, короче, вот. И не обязательно про человека, можно про себя. Можно, я не знаю. Там...
Даша, а у вас как?
А у меня на самом деле все прекрасно. Я очень часто начинаю сложные совещания с такой техники. Я начинаю вводить на какую-то отвлеченную тему, и потом с расслабленной ноты ты начинаешь уже дальше диалог. А теперь давайте все-таки решим, что с этим будем делать. Это очень классно, это работает, и очень круто применять в сложных ситуациях. Я не знаю, насколько это нужно применять в какой-то обыденной жизни там, или что-то еще, но когда тебе тяжело самому начинать, тогда лучше разрядить обстановку. Я так иногда делаю еще и с ретро.
Да, да, это правда. Это очень хороший вариант. И я даже, знаете, иногда что делаю? Я вот когда тренинг веду, я в самом начале, я, конечно, раньше всех прихожу, осваиваю территорию, даже если я не у себя там где-то работаю. И я, конечно, уже встречаю всех, потому что для меня это очень хорошо, потому что я сразу такую некую роль хозяина процесса себя понимаю. Ходят люди... Да, я с ними начинаю болтать, что-то какие-то комплименты, вопросы наводящие, развивать какую-то беседу. Это да, это правда очень здорово. Такая социальная смазка получается, Оля, привет, которая позволяет очень мягонько нам въехать в основную тему беседы.
Я думаю, что...
Вот так.
Скажи, пожалуйста, есть ли... Мы обсудили просто практически же все сферы публичных выступлений, и мне хочется какой-то подвести очень крутой и классный итог нашей сегодняшней встречи. Но я припасла сюрприз, да, я расскажу твою историю, которую ты рассказывал еще в «Праздных людях», когда ты пришел к нам в гости. Как. Вот. Но скажи, пожалуйста, есть ли какой-то индикатор для каждого человека, когда вот нужно понять, типа, мне пора начать заниматься речью? Ну, типа такой, ты просыпаешься с утра и такой думаешь, я классный, а потом такой, да как бы вообще-то, наверное, нет. То есть как вообще для себя идентифицировать, что тебе нужны эти упражнения?
Это очень сложный вопрос, Оль. Ну, во-первых, по реакции окружающих. Во-вторых, я вообще настоятельно рекомендую абсолютно всем людям, частью работы и жизни которых является общение и коммуникация с другими людьми, задумываться о том, как эта коммуникация проходит. Думать о том, комфортно ли собеседнику вас слушать, интересно ли ему с вами беседовать, не мешает ли ему что-то понимать, ту мысль, которую вы хотите до него донести. Потому что мы же все то, что обсуждаем, это же на самом деле инструменты достижения каких-то наших целей, деловых или личных. Если у меня есть цели, конечно, я должен сделать все для того, чтобы второй стороне было максимально комфортно, приятно, она испытывала минимум напряжения, ей было интересно, и тогда я свои цели добьюсь гораздо быстрее. Поэтому я абсолютно всем рекомендую несколько простых вещей. Вещь номер один. Друзья, читайте книжки, причем не только научно-популярную литературу, но и художественную, благо ее огромное количество. Это точно отразится на речи и словарном запасе, да. И второе, обязательно готовьтесь к каким-то важным элементам коммуникации, будь то питч, публичное выступление на собеседовании, будь то какая-то там речь перед большим количеством студентов, будь то совещание, будь то встреча с каким-то потенциальным клиентом и заказчиком. Думайте об этом, готовьтесь, и тогда 100% это будет лучше, чем если бы вы пришли совершенно неподготовленным. Вот это, пожалуй, два рецепта, опять-таки, в стиле Тони Робинс.
Я поняла. И тут я должна вспомнить прекрасную историю из нашего прошлого, когда заходит Стас, короче,
так,
в студии, и говорит, Стас, не факт, что это войдет в основную запись, но просто я должна это рассказать. Приходит Стас, что-то мы болтаем, и он говорит, слушайте, а знаете, как опошлить любую фразу? Я говорю, в смысле? Вообще любую? Он говорит, абсолютно любую. Я говорю, как? А он говорит, добавить, если вы понимаете, о чем я. Ну, то есть, скажи любую фразу. А, я вижу, вы любите макароны, если вы понимаете, о чем я. Так ты через годы пронесла просто эту фразу.
Оля, я с тех пор не слабо прокачался, поэтому вот тебе еще несколько вещей. Можно сказать, если вы понимаете, о чем я. Вторая фраза – это «сечешь, о чем я?» Ну, это уже из каких-то близких отношений. И третья – это замечательная фраза капитана Джека Воробья, которая звучит так – «смекаешь?» То есть вот этими тремя фразами можно абсолютно любой лед сломать, мне кажется.
«Сечешь» мне понравилось. «Сечешь, о чем я?»
Это прекрасно.
Вы вообще считаете, что наша запись закончена? Ребята, это было супер. Это вообще прекрасно. Стас, спасибо большое, что ты уделил нам время.
Да, огромное спасибо.
Очень спасибо, что пригласили. Угу. Ну, а мне было приятно в вашей компании немножко поумничать. Здорово с этого неделю начинать. Так что я вам всем желаю чудесного лета, хорошей недели и блестящих коммуникаций, чтобы ваши питчи прямо разрывали в клочья целевую аудиторию. Она бежала покупать, даже не задумываясь, зачем она это делает. Вот
да, так. Мы будем стараться. Супер, спасибо. Да. Спасибо.
Да, всего хорошего вечера. Пока-пока.
Пока-пока.
Всем пока.